Книга Оссии, первая глава. В первом же стихе Оссия говорит нам о том времени, в которое он пророчествовал. Поэтому мы с самого начала узнаем, что его пророчество было в основном обращено к Северному царству Израиля. Оссия обращался с пророчеством к Северному царству. В то же самое время пророк Исаия пророчествовал в Южном царстве, Иудее. Оссия называет здесь тех же самых царей, которые правили в годы пророчествования Исаии. Итак, Оссия был современником Исаии. С первого стиха мы читаем следующее. «Слово Господне, которое было к Оссии, сыну Беериину, во дни Озии». Помните, как Исаия начинает свое пророчество? В начале своей книги, в шестой главе, он пишет: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». И дальше Исаия начинает свое пророчество. В свое время он оказал довольно большое влияние на царя Озию. Итак, во дни Озии Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Интересно, что царем Израиля Оссия называет только Иеровоама. После смерти Иеровоама в Израиле было много и других людей, которые занимали престол. К этому времени Израиль уже докатился до полной анархии. Иеровоам был последним царем Израиля, который ходил с Богом и к кому говорил Бог. После убийства Иеровоама в стране воцарилась настоящая анархия. Вокруг престола было так много интриг, заговоров и убийств, что пророк даже не признает остальных царей Израиля настоящими царями. И вот здесь мы читаем его пророчество, с которым он обращается к Израилю. Начало слова Господня к Оссии. «И сказал Господь Оссии: иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда». Далее, в книге Оссии, когда Господь будет говорить о том, как он обращался к своему народу, в 10 стихе 12 главы, мы прочитаем: «Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи». Притча, а точнее, это слово можно перевести как подобие, это как бы иллюстрация, какое-то сравнение. Это то, что вы можете увидеть и физически ощутить, а потом применить это к тому, что происходит в духовном мире. Притча — это сравнение. И вот Бог обратился к Оссии через интересное сравнение, и этим сравнением явился его брак. Здесь совсем не обязательно говорится, что когда он взял ее в жены, и у них родились дети, она уже была блудницей. Но Бог говорит о ней, зная ее сердце и особенности ее натуры, что она будет неверна Оссии и оставит его, и станет блудницей. И вот Бог, заранее зная и говоря об этом качестве ее природы, заповедует Оссии взять ее в жены, хотя на тот момент она, возможно, еще не была блудницей. Некоторые исследователи утверждают, что эта история не что иное, как только аллегория, что Оссия на самом деле не был женат, и все это просто придуманная им история, притча, рассказ. Я не могу согласиться с такой точкой зрения. Я считаю, что Бог просто приказал ему взять эту женщину в жены, потому что Бог знал, она будет неверна Оссии. Бог сделал это намеренно, чтобы показать параллель между неверной женой Оссии и народом израильским, который также был неверен Богу. Бог избрал Израиль как свою невесту, благословлял ее, изливал на нее свою любовь, а она отвернулась от него. И вот здесь нам дается жизненная иллюстрация. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Девлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изреель, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изрееля с дома Иевуева, и положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изреель». Здесь говорится о том историческом периоде, когда Иеуй был царем в Израиле. Царь, о котором говорилось раньше, Иероваам, был потомком Иеуя. Когда Иеуй стал царем над Израилем, он захватил престол силой. В то время еще оставались в живых 70 сыновей нечестивого царя Ахава. И Иеуй послал к старейшинам города людей, говоря: «Выберите одного из сыновей Ахава, пусть он соберет войско и выйдет против меня». «Хм!» — сказали между собой старейшины города. «Этот Иеуй — непростой парень. Перед ним пало уже два царя. Как же мы сможем противостоять ему?» И они послали гонца обратно к Иеую, говоря: «Послушай, мы не хотим с тобой воевать. Давай договоримся по-хорошему. Чего ты хочешь?» Иеуй отвечал: «Если вы хотите договориться мирно, принесите мне головы 70 сыновей Ахава и положите их предо мной». И жители города устроили кровавое побоище, убили всех сыновей Ахава, отсекли им головы и принесли, и положили их пред царем в долине Изреель. А вот таким зверским образом Иеуй истребил всех потомков Ахава. И когда Иеуй уничтожил их, Господь объявил через пророка, что он произведет суд и над Иеуем. Но за то, что он был ревности на Боге, за то, что он уничтожил всех пророков Ваала, оставшихся после Ахава, Иеуй тогда сказал: «Я покажу ревность, которую имею по Господу». И он убил всех этих лжепророков. И Господь сказал: «За все это я позволю ему править в четырех поколениях». И вот Иероваам был четвертым поколением. После смерти Иероваама на престол зашел его сын Захария. Он стал царем над Израилем. Но он правил очень недолго, его убили. Итак, пророк Оссия пишет свою книгу незадолго до смерти Иероваама и воцарения Захарии, который был убит. И Бог говорит: «Все, достаточно. Назови своего сына Изреель. Напомни им о том зверстве, которое было совершено в долине Изреель, о том, как там лежали головы 70 сынов Ахава. Теперь я воздам им за это кровавое злодейство, поэтому назови своего сына Изреель». Итак, это имя было дано для напоминания о том суде, который, как сказал Бог, должен был прийти на дом Иеуя в четвертом поколении. Это вот-вот должно было произойти, и по этой причине пророк должен был назвать своего сына Изреелем. «Потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изрееля с дома Иеуева, за то, что этот царь был причиной смерти, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изреель». Итак, на Израиль вот-вот должен излиться суд Божий. Время пришло, наступила пора взыскать эту кровь. И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему: «Нареки ей имя Ларухама». Ларухама означает «нет милости», «непомилованная», ибо Господь говорит: «Ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им». И это печальный и очень трагичный день, когда Господь говорит: «Все, я больше не буду их миловать». До этого они существовали только по Божьей милости. Бог был так милостив к ним. Когда же Божья милость удаляется, то уже больше ничего не остается. И это был весьма строгий и серьезный суд. «Назови ее Ларухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, но я совершенно разрушу и уничтожу их». И вскоре Израиль действительно был разрушен в результате нападения ассирийских царей. И, конечно же, тот факт, что Осия жил в годы правления Иезекии, означает, что ему довелось собственными глазами увидеть разрушение Северного царства. Но также Господь сказал: «А дом Иудин помилую, Южное царство, и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». Ассирийцы, которые уничтожили Северное царство Израильское, во время правления Иезекии выступили против Южного царства Иудейского. Пророк Исаия пришел к Иезекии и сказал ему: «Вот увидишь, тебе не придется сражаться в этой войне. Это война Господа. Господь сам уничтожит ассирийцев, которые перед вами». Ассирийское войско окружило город. В городе не хватало еды, начался голод, и, конечно же, это было типичным положением при любой осаде того времени. Вместо того, чтобы лезть на стены города, пытаясь разрушить их и тем самым подвергать своей жизни опасности, нападавшие просто перерезали доставку припасов в город. Они просто окружали город и морили жителей голодом. И вот они послали Иезекии предложение сдаться, но Господь сказал ему: «Стой спокойно и просто смотри, как я буду совершать ваше спасение». И однажды утром, когда иудеи проснулись и выглянули за стену, вся ассирийская армия была полностью уничтожена. Ангел Господень прошел в ту ночь по стану ассирийцев и за одну ночь уничтожил, поразил 185 тысяч человек, а те, кто остался в живых, бежал обратно в Ассирию. И вот теперь Господь пророчествует через Осию: «Теперь я больше не буду миловать Израиль, но я помилую Иуду. Я спасу их, — говорит Господь, — ни луком и ни мечом, ни военной силой. Бог спас их через своего ангела, который прошел по стану ассирийцев и уничтожил всю их армию. Бог избавил иудеев не их луками и мечами, ни военной силой, ни конями или всадниками, но своей рукой. Иуда был спасен по Божьей милости. И, откормив грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лоами, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом». Все, больше милости не будет. С меня довольно. Назови своего сына Лоами, потому что вы больше не мой народ, а я больше не буду вашим Богом. Здесь, конечно же, указывается на то, что жена уже начала изменять Осии, и Лоами был не его сыном. И вот это имя Лоами, он не мой сын. И через это Бог обращается к Израилю: «Вы больше не мой народ, я больше не буду вашим Богом». Это точка отвержения, когда Бог говорит: «Все, это конец». И это действительно конец, дальше некуда. Бог говорит: «На этом все, вы больше не мой народ, я не ваш Бог, отойдите от меня, я больше не хочу иметь с вами ничего общего». Это, возможно, самое мрачное пророчество, произнесенное против Израиля. Если Бог говорит: «Все, вы больше не мой народ, я не ваш Бог», это значит, что хуже просто не может быть. Но в том же самом месте мы видим и одно из самых светлых пророчеств о Божьей дальнейшей работе в Израиле. «Хотя я и оставил их, — говорит Бог, — я больше не буду миловать их, они больше не мой народ, но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить, и там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриеля». Итак, в том же самом месте, в долине Изриель, где Бог сказал: «Все, вы больше не мой народ», в том же самом месте Бог скажет им: «Вы мой народ, и число сынов Израилевых будет как песок морской». Это пророчество о чудесном восстановлении Божьей благодати, Божьей любви и Божьей работы в народе израильском. В наше время есть много таких исследователей, которые, истолковывая Новый Завет, исключают Израиль из сферы действия благодати и милости Божьей. Они заявляют, что Бог покончил с Израилем навсегда, что он никогда больше не обратится к нему снова. По их мнению, теперь Израиль — это церковь. И апостол Павел в одном из своих посланий церкви действительно пишет о том, что мы, которые когда-то были отчуждены от Бога, теперь вознесены, что мы были привиты и будем сопричастниками в приношении и вкушении плода. В том месте он действительно говорит о том, что мы, как церковь, особым образом благословлены Богом. Но совершенно неверно утверждать, что церковь — это то же самое, что и Израиль. Павел говорит, что мы сыны Авраама по вере, но мы не Израиль. И было бы неправильно переносить Божьи обетования Израилю на христианскую церковь. Делать из церкви духовный Израиль совершенно неправильно. Я хотел бы немного остановиться на этом вопросе и дать вам одно пояснение по этому вопросу, одно из многих, но и его одного более чем достаточно. Здесь, в книге Оссии, в этом подобии или притче, Оссия берет себе жену, она оставляет его и становится блудницей. После этого Бог говорит ему: «Пойди и возьми ее обратно». Таким образом, церковь просто не может быть духовным Израилем, потому что церковь — это непорочная дева, приготовленная в невесты своему жениху Иисусу Христу. Церковь не блудница, которая была искуплена от ее блуда, не искупленная из прелюбодеяния, но непорочная невеста, приготовленная для Христа. Поэтому не позволяйте этим людям, которые называют себя знатоками Библии, морочить вам голову и говорить, что Бог уже закончил свою работу с народом Израилевым, что им больше ничего не остается. Они изгнаны вон, и Бог поместил на их место нас, а с ними совершенно покончил. Это не так. Бог еще не покончил с Израилем. Даже в самом темном месте, где Бог говорит: «Вы не мой народ, Лаами, не мои люди», в том же самом месте Бог скажет: «Вы мой народ», и Бог восстановит свою работу среди Израиля. Глава вторая. «Говорите братьям вашим: мой народ», и здесь он оставляет в сторону частичку «не». «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим помилованное». Рухама, или получившая милость, помилованная. Итак, во второй главе мы видим, как из этих имен убирается ло, приставка, означающая отрицание, и Бог говорит: «Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее, пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою, и детей ее не помилую, потому что они — дети блуда. Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот, я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Итак, период запустения Израиля, время блуждания и сомнений, пока эта блудная жена не сказала: Вернусь я к моему первому мужу. Я вернусь к Богу. Там мне было лучше, чем сейчас. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. Они не осознавали, что все их благословения приходили от Бога, и, будучи таким народом, который был постоянно благословляем Господом, они забыли об источнике своих благословений. То же самое делаем и мы. Мы поем «Америка, Америка, Бог излил на нас свою благодать», и в то же время начинаем превозносить преимущества демократии, воздавать почести капитализму, ценить свободу предпринимательства. И мы начинаем связывать величие своей страны с самыми разными вещами, с полезными ископаемыми, количеством населения, обширностью сельскохозяйственных угодий, культурным и историческим прошлым, совершенно забывая о том, что это Бог, дающий нам хлеб и масло, серебро и золото, что это Бог делает народы великими. Мы так часто склонны забывать об этом. А когда мы забываем истинный источник благословений в нашей жизни, тогда мы начинаем использовать эти благословения не для того, для чего они предназначены. Мы принимаем все те благословения, которые Бог изливает на нас, и используем их не по назначению, используем их против Бога. И вот таким же образом сыны Израилевы брали вино и елей, которые дал им Бог, и приносили их в жертву Ваалу. Они брали серебро и золото, которыми Бог благословил их, и делали из них изображение маленьких языческих идолов, Ваала или Молоха, и поклонялись им. Люди брали Божьи благословения и обращали их против Бога. То же самое происходит и сегодня. Мы видим людей, которых Бог одарил прекрасным голосом, но этим голосом они поют богохульные и развратные песни. Люди, которым Бог дал удивительные писательские способности, они создают порнографические произведения. Они берут те блага и дарования, которыми Бог одарил их, и используют их против Него. Мужи, которых Бог наделил блестящим, сильным интеллектом, так часто используют этот интеллект для того, чтобы доказать, что Бога нет, или разрушить веру других людей, которые верят в Бога. Они берут Божьи благословения и обращают их против Бога. И тогда, конечно же, Бог говорит: «Я приду и заберу хлеб мой в его время». Видите ли, если вы используете эти Божьи благословения не по назначению, Бог просто заберет их. Сколько людей потеряли то, чем Бог наделил их? Просто потому, что они использовали их не по назначению, использовали их неправильно. Дальше Бог говорит: «И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им». Ваалы — это множественное число от слова «ваал», различные божества, идолы, которым они кадили. Она, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. И вот Божье обвинение против Израиля. Они поклонялись лжебогам, ходили за лжебогами и забыли Господа. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее. это пророчество о том времени, когда в период великой скорби Бог унесет часть народа израильского в пустыню, где Он будет сохранять их на протяжении 3,5 лет великой скорби. В книге Откровения, в 12 главе, мы читаем, что Бог даст им крылья, подобные орлинам, чтобы им перенестись в пустынное место, где они будут прятаться на протяжении 3,5 лет. Иисус, говоря об этом времени, сказал: «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Бегите в пустынное место, — сказал Иисус, — даже не возвращайтесь домой за своей одеждой. Бог будет хранить и охранять их». В 26 главе книги пророка Исаии сказано, что Он укроет их на время, доколе не закончится скорбь, пока не пройдет гнев Его. «Посему вот, — говорит Господь, — я увлеку ее». Бог снова будет работать с народом Израилевым, сохраняя его от человека греха во время великой скорби. Я приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. Долина Ахор — это долина, которая пролегает от Иерихона до Вифиля. Слово «Ахор» означает «несчастье», и это та самая долина несчастья, через которую после захвата Иерихона сыны Израилевы вошли в землю обетованную. Им на пути попался небольшой городок Гай, и некоторые из людей сказали Иисусу Навину: «Послушай, не посылай туда все войско, мы пойдем туда небольшим отрядом и поразим Гай и принесем тебе добычу». И вот они отправились туда, а жители Гая вышли им навстречу и победили их. Израильтяне прибежали обратно, и Иисус Навин пал на лицо свое перед Господом и начал молиться. И Господь сказал: «Зачем ты взываешь ко мне? Почему ты обращаешься ко мне только сейчас? Если бы у вас все было в порядке, то вы бы одержали победу. Но грех есть в стане Израилевом». И Господь открыл ему, что Ахан, один из воинов Израиля, захватив добычу в Иерихоне, скрыл часть ее, в то время как вся добыча из Иерихона должна была быть отдана Господу. Он сказал: «Ты же знаешь, что все начатки, первое, первородное, принадлежит мне. Все остальное, что вы обретете, завоевав землю, вы можете разделить между собою, но начаток всего, самое первое, принадлежит мне. Начатки всех плодов всегда Господни. Иерихон — первый плод вхождения израильтян в землю обетованную. Все из него принадлежало Господу. Ахан же увидел красивые вавилонские одеяния и спрятал их в своем шатре. И вот Господь раскрыл грех Ахана, и там же, в долине Ахор, он и был казнен. Тогда это место и было названо Ахор, после того несчастья, которое обрушилось там на Израиль за грех Ахана. Итак, это та самая долина, в которой Израиль постигла несчастье. Конечно же, вхождение в эту землю являлось дверью надежды для народа израильского. «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». И также, после великой скорби, когда вернется Господь, и люди снова будут входить в Израиль через долину Ахор, они снова будут петь, как много лет назад, во времена Иисуса Навина, когда они с пением и ликованием входили в землю, которую Бог обещал им. И вот они будут идти и петь на вершинах Сиона в этот славный день в будущем. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Ваали означает «Господь, Господин», но при этом используется языческое слово, имя языческого божества Ваал. «Тогда ты уже больше не будешь звать меня мой Господин, а будешь звать меня муж мой. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их, и заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с присмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. То же самое, что мы читаем и в пророчестве Исаии, где сказано, что они перекуют свои мечи на плуги, а копья на серпы. Также они заключат союз с животными. Животные перестанут быть враждебны по отношению к человеку. Лев будет есть траву вместе с волом, и малое дитя будет водить их. В животном царстве снова наступит мир. В те дни людям не надо будет больше бояться змей и беспокоиться о пауках и прочих подобных тварях. В то время Бог установит на всей земле свой мир. Войн больше не будет, и люди будут ложиться спать в мире и безопасности. И обручу тебя мне навек. Бог навсегда восстановит свои отношения с Израилем. И обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Это пророчество, исполнение которого еще впереди. Оно все еще в будущем и совершится тогда, когда Бог снова будет совершать свою чудесную работу в народе Израилевом. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышат Изриэль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Восстановление. Вы, наверное, помните, как Петр, говоря в книге Деяний, говорит о времени совершения всего. Вот это-то и есть то самое время совершения всего, о котором говорит Петр. Это не вселенское восстановление и приведение всего к совершенству. Это восстановление народа израильского Богу, восстановление этих взаимоотношений, когда они говорят ему «Ты наш Бог», и Бог говорит им «Вы мой народ», и Бог снова обручит их себе в верности, в любви и милости. Какой неумирающей любовью Бог любит этот народ! Бог просто влюблен в них! И вот это великое и славное время — когда их взаимоотношения будут восстановлены, и они познают Бога, и Бог вновь примет их. Глава третья. «И сказал мне Господь, — это говорит Осия, — иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых. Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Иными словами, Бог говорит, иди и снова возьми себе свою жену, снова люби ее, хотя она и стала блудницей и оставила тебя. Пойди и прими ее, и снова люби ее. И приобрел я ее себе за 15 сребреников. Обычная цена раба в то время была 30 сребреников, так что это указывает на то, в какой нужде и лишениях она пребывала. Вероятнее всего, она была больна, очень ослабела, совершенно беспомощная, и поэтому он смог купить ее всего за полцены обычного раба за 15 сребреников. И за хомер ячменя, примерно 400 литров ячменя, и пол хомера ячменя, и сказал ей, «Много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим». Так же и я буду для тебя. Итак, это восстановление. Просто обитай у меня много дней, ты не будешь с другим, и я сохраню себя для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. И это правда. Израиль действительно долгое время был без царя, без жертвоприношений, без священства, без ефодов и терафимов. Все это принадлежности священников. Они оставались без всего этого долгое-долгое время. И все же Бог снова восстановит им все это, когда Иисус Христос снова вернется на землю и воссядет на престоле Давида и установит свое царство и будет править в праведности и правосудии навсегда. Интересно, каким образом Господь повелевает Оссии пойти и снова выкупить свою жену. Все это напоминает мне сказку о колобке или пряничном человеке. Однажды одна маленькая девочка испекла колобка или пряничного человека. Она вытащила его из печки и любовалась им, восхищалась, удивляясь, каким красивым он получился. Потом она взяла изюм и сделала ему лицо и пуговки на одежде. Она очень красиво украсила его. А потом, когда она закончила, он спрыгнул с противня и пустился бежать. Она долго бежала за ним, а он кричал: «Беги, беги, все равно тебе меня не поймать». И он был прав. Она так и не поймала его. Она, расстроенная и грустная, вернулась домой и долго плакала о том, что ее пряничный человек убежал. Но на следующий день, когда она шла по улице, смотря в витрины магазинов, проходя мимо лавки булочника, она вдруг увидела, что там, на витрине, глядя на нее через стекло и улыбаясь, лежит ее пряничный человечек. Тогда она подошла к владельцу лавки и сказала ему: «Я хочу взять моего пряничного человека. Он лежит на витрине». На что он сказал ей: «Он будет стоить 100 рублей». Она сказала: «Нет-нет, вы меня не поняли. Это мой пряничный человечек. Я его сделала». Хозяин отвечал: «Он стоит 100 рублей». Тогда маленькая девочка пошла домой, достала свою копилку, вытрясла из нее монетки, пока у нее не набралось целых 100 рублей, и бегом бросилась обратно в кондитерскую. Она положила свои монетки на прилавок и сказала: «Теперь дай мне моего пряничного человечка». Хозяин достал пряничного человечка с витрины и протянул его девочке. Она схватила его, прижала к себе и так и шла всю дорогу домой, постоянно повторяя: «Ну, теперь-то ты совсем мой. Я не только тебя сделала, но и купила, выкупила». Похожую картину мы видим и в отношениях Бога с Израилем. «Теперь ты действительно мой, я тебя создал, а теперь я тебя еще и выкупил». История искупления, когда Господь приводит вас к себе, Иисус говорит: «Теперь ты полностью мой, я сделал тебя, и я искупил тебя, ты был моим по божественному праву творения, но теперь я еще и купил тебя, ты убежал от меня, а теперь я заплатил за тебя, я искупил тебя». И вот жена Оссии, она выкуплена и после искупления на какое-то время остается одна. Иисус пришел и искупил Израиль. Но после искупления какое-то время, говорит Бог, вы будете обитать без царя, без жертвоприношений, без священства. Так и произошло, именно в таком состоянии и пребывал народ израильский. Давайте теперь заглянем в 6 главу. Об этом мы будем говорить в следующий раз, поэтому сейчас мы только лишь заглянем туда. Вот такими будут слова Израиля в последние дни: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Петр говорит нам, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как 1 день. Здесь они говорят о 2 днях, оживит нас через 2 дня. Это очень интересно и, по-моему, очень значимо, что на настоящий момент Израиль оставался без жертв и без священства вот уже почти 2000 лет. Но оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Это 3-й тысячелетний период, великое 1000-летнее царство, когда Бог изольет на Израиль свои благословения, и они будут жить пред лицом Его. Итак, это довольно примечательное пророчество Оссии увязывается с 3-й главой в том смысле, что после того, как будет уплачена цена выкупа, они будут долгое время пребывать без всего этого. Но потом они будут полностью восстановлены, и сыны Израилевы обратятся и взыщут Господа, своего Бога, своего Мессию, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни. И теперь с 4-й главы мы начинаем 2-ю часть книги Оссии, где он говорит: «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, это Божий суд, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Таково Божье обвинение против Израиля. Бог судится с ними, и, смотря на те обвинения, которые стали причиной этого суда, мы можем серьезно задуматься о том времени, в которое мы с вами живем, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Доводилось ли вам в последнее время слышать о том, что на земле исчезает все больше различных видов животных? Похоже, что именно об этом и говорит это пророчество. Исчезновение определенных видов животных. Они погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящий со священником, и ты пойдешь днем, и пророк пойдет с тобой ночью, и истреблю матерь твою, истреблен будет народ мой, говорит Господь, за недостаток ведения. Я считаю, что это одно из самых трагичных явлений в наши дни. Это касается даже церкви. Недостаток учения Слова Божьего, который приводит к недостатку познания Бога в сердцах людей. Люди не знают Бога по-настоящему, и причина, по которой это происходит, потому что в наше время просто трудно найти церковь, которая действительно преподавала бы Слово Божье. Если бы вы только могли прочитать письма, которые я получаю. Мое сердце просто разрывается, когда я читаю письма людей, которые когда-то уехали из нашего города, или в связи с работой, или учебой переехали в другие части страны. Они ищут церковь, где они бы могли питаться Божьим Словом, обстановку, в которой они не были бы буквально атакованы различными странными человеческими учениями или традициями, а просто получали бы учение Божьего Слова в его исконной чистоте и простоте. Эти люди пишут мне и говорят о той пустоте, которая существует в этом мире. Я получаю огромное количество писем. Люди пишут: молитесь, пожалуйста, чтобы здесь тоже появилась часовня на Голгофе. У нас целые типы писем от людей из разных уголков страны, которые просят нас начать в их городе церковь, где они могли бы просто прийти и слышать проповедь Слова Божьего. Народ уничтожается от недостатка ведения. И дальше Господь говорит: «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Видите, вся эта проблема в Израиле началась со священства и с пророков. развращенное священство, которое не учит людей, которое недостаточно ответственно, чтобы учить людей закону Божьему. Они порой и сами-то не знали Божьего закона. Как же можно учить людей чему-то, чего вы сами не знаете? Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. Вот оно, видите, люди будут такими же, как и их священники. И накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Эти вещи завлекают ваши сердца и захватывают их, говорит Господь. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ. Они больше не ищут ответа от Бога. Они ищут совета у этих маленьких деревянных идолов, которые они сами же себе и делают. Ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение, под дубом и тополем, и теревинфом, потому что хороша от них тень. Он говорит здесь о различных предрассудках, типа, знаете ли, тень этого дерева особенно хороша для гаданий и предсказаний. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Бев-Авен, и не клянитесь, жив Господь. Раньше Галгал был центром поклонения Богу. Потом он стал центром поклонения языческим богам. Вифиль, Дом Божий, они теперь назвали Бев-Авен. Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев, на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Как это трагично, когда Бог говорит о каких-то людях, просто оставь их. Ефрем, северное царство, привязался к идолам, теперь оставь его. Не предостерегай его больше. Не говори к нему больше, не молись больше о нем. Бог сказал Иеремии, не молись больше о народе сем во благо ему, а если и будешь молиться, то я не послушаю тебя. Бог уже однажды предупреждал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Дух мой не вечно будет уговаривать вас. Есть определенная черта, зайдя за которую, вы покинете пределы Божьей благодати. Оставь его. Ефрем привязался к идолам, просто оставь его. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное, а хватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Итак, вот оно, Божье обвинение против Израиля. Слушайте слово Господа, говорит Господь, вы сыны Израилевы. Итак, мы подошли к концу четвертой главы книги Оссии. В следующий раз мы продолжим наше изучение этой книги, а сейчас давайте помолимся. Отче, научи нас твоим путям. Наши сердца жаждут тебя, Господь. Мы хотим ходить пред тобою в истине. Отче, помоги нам учиться на истории Израиля, видя, как этот народ отверг тебя, когда он позволил другим интересам, другим желаниям вытеснить их любовь к тебе. Боже, сохрани наши сердца в чистоте, чтобы мы могли служить тебе и поклоняться тебе и следовать за тобою. Помоги нам, Господь, помнить, что это ты благословляешь нас всем в избытке. и помоги нам использовать данное Тобой не для того, чтобы хулить или посрамлять Тебя, но чтобы славить Тебя. О Боже, мы молим Тебя, помоги нам прийти в еще более близкие взаимоотношения с Тобой, когда Твой Дух работает в нашем сердце во имя Иисуса Христа, и ради Его славы мы молим. Аминь.